«Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, что в вашем музыкальном приношении сегодня?
Я хотел бы рассказать об американском композиторе Лукасе Фоссе, который умер зимой, ему было 86 лет. Фосса я впервые увидел и услышал в Ленинграде в 1960 году. Он туда приехал по поручению Государственного департамента. Вместе с Аароном Коплендом Фосс дирижировал и своей музыкой, и музыкой Копленда. Коплен только своей, тот был уже постарше Копленда. Это было страшно увлекательно. И у меня на памяти, в этом, должен сказать, осталась фотография с Коплендом, который надписывает мне, школьнику тогда еще, программку. А фотокорреспондент ТАССа сделал тогда этот снимок. Фосс тогда еще мне очень понравился. Он был прекрасный дирижер. И он дирижировал буквально 80 с лишним уже было, а он все еще здесь дирижировал. Он умел сделать из очень плохих оркестров приличные. Вот это была его специализация. И вообще был невероятно симпатичный человек. А здесь мы как-то с ним разговорились, и он мне рассказал очень забавную историю. Вот именно про свою поездку. Он говорил мне, что когда он ехал в Москву, то Бернстайн поручил ему заехать к Пастернаку и узнать, почему он, Пастернак, не отвечает на посылки и письма Бернстайна. Тот им посылал ноты, какие-то вещи, там, письма. От Пастернака ничего. Бернстайн справедливо полагал, что ничего этого до Пастернака не доходит. Можно себе представить ситуацию в 60-м году. И вот Фосс решил, что он тайно поедет к Пастернаку в Переделкино. И мне он с гордостью рассказывал, как он сумел обмануть советскую власть. А именно, как он ее обманывал. Он вышел из гостиницы, подозвал такси и сказал ему на немецком языке, потому что другого таксист не понимал, а по-немецки он случайно понимал, этот таксист, что нужно его отвезти в Переделкино к Пастернаку. Таксист его туда привез, он встретился с Пастернаком, 2 часа у него провел. Таксист его там ждал это все время, потом отвез обратно в Москву, и вот такая секретная встреча с Пастернаком прошла совершенно незамеченной советской властью. Я просто потешался невероятным образом и думал, боже ты мой, он родился ведь в Германии.
Но он слишком рано уехал в Америку.
Да. Я не стал его разочаровывать, что там не только что его поездка, но каждый его там... Еще, может быть, на видео даже тогда уже снимали.
А скажите, насколько я знаю, он написал, среди прочего, оперу на сюжет Марк Твена «Скачущая лягушка».
Он написал вообще огромное количество сочинений за свою жизнь, причем самых разнообразных стилях. Он только с гордостью говорил, что он никогда не писал в том стиле, который был в данный момент модным. Он писал в додекафонной системе. И у него неоклассические произведения. Но должен сказать, что это все очень приятное, так же, как вот он был. Не это симпатичный человек, это все приятная мелодия. Мелодичная музыка, очень изобретательная. И вот в качестве образца я хочу показать романс для скрипки, сопрано и струнного оркестра, где использован текст Уолта Уитмена под названием «Луна», приблизительным переводом «Низко висит луна, и она тяжела любовью». Вот такой уитменовский образ. И сам Фосс дирижирует камерным оркестром Пражского радио, и это очень-очень симпатичная музыка, передающая обаятельный облик ее автора. Еще одна запись, которую я хотел сегодня представить, это замечательная советская пианистка Мария Вениаминовна Юдина. Она играет 33 вариации Бетховена на тему «Диабелли». Вспомнил же я об этой записи, каюсь, я давно ее не переслушивал, в связи с тем, что на Бродвее поставили пьесу под названием «33 вариации» современного американского драматурга Мойзеса Кауфмана, темой которой являются именно вот эти 33 вариации Бетховена на тему «Диабелли». Но главной сенсацией, конечно же, является то, что в главной роли выступает Джейн Фонда, которая 46 лет не появлялась на Бродвее. Это был грандиозный успех, и, конечно, спектакль будет идти долго. Что меня во всем этом деле поражает? Любимое клише культурологическое, что музыка Бетховена для всех, что язык музыки универсальный. Во все эти вещи я не верю. И чем дальше, тем менее я в это верю. И меня теперь, наоборот, крайне поражает, когда вдруг на Бродвее появляется пьеса, темой, как бы, которая является очень сложный опус Бетховена, в котором довольно нелегко разобраться. Это 45 минут музыки. А спектакль идет с огромным успехом, билеты распроданы, фойе продают компакт-диски вариации Диабели, они расходятся, как горячие оладьи.
Я должен сказать, что это все-таки, конечно, приятный, но частный случай. Я помню, когда шел на Бродвее спектакль «Копенгаген», который был посвящен квантовой механике, и в фойе продавались такие книжечки «Квантовая механика для поэтов». То есть в Нью-Йорке всегда наберется достаточно либо интеллигентных, либо снобистских людей, которые составят вот такую модную публику.
Но это же потрясающе, Саша.
Да, это хорошо, конечно.
Потому что я смотрю сейчас голливудские фильмы 30-40-х годов. Биографические фильмы о композиторах, о Шопене, о Брамсе, о Шуберте. И кажется, что уже никогда ничего подобного не будет. И когда на этом фоне вдруг появляется пьеса о вариациях Диабели Бетховена, меня это как бы возвращает в какую-то предыдущую эру. Я думаю, что, может быть, я родился заново.
А культуру нельзя уничтожить. Это как грипп. Скажите, а чем эти вариации так знамениты?
Во-первых, это тем, что написано не на очень простенькую, можно так сказать, примитивную тему. Это такой вальсок, который сочинил издатель венский Диабели. Он придумал такой трюк, пиарный ход, бы сейчас сказали. Разослал множество композиторов вот эту свою тему с предложением, он заплатил за это, написать вариации. И откликнулось, должен сказать, чуть ли не 50 композиторов. Причем среди них был не больше, меньше, как Шуберт и 11-летний Лист. И Бетховен, который сначала с большим презрением об этой теме, предложенной Диабели, отозвался, что-то его в этом заинтриговало. И он несколько лет, года 4 почти, проработал над вот этим циклом вариаций, и получилось сочинение, которое очень редко звучит, можно сказать, и в концертном зале даже, и немногие средние, что ли, образованные любители Бетховена слышали эту музыку. Юдина замечательно ее играет. Она была одной из лучших наших отечественных бетховенисток, если можно так сказать. И я хочу показать, как звучит вот этот вальсок Диабели и как выглядит первая вариация Бетховена, следующая за ней.
Теперь музыкальный антиквариат.
Для записи в нашем музыкальном антиквариате я выбрал одну из 25 записей классической музыки, которые музыкальный образователь журнала Commentary, выходящий в Нью-Йорке, Терри Тичаут, на мой взгляд, один из самых проницательных и интересных музыкальных критиков современных американских, он вот отобрал 25 своих любимых записей классической музыки. И что мне особенно в этом приятно, это то, что молодой еще человек, каковым Терри Тичаут является, отобрав 25 любимых записей, не включил туда ни одной современной записи. Это все то, что мы бы включили в музыкальный антиквариат. Это очень редко сейчас происходит, потому что те справочники, которые появляются каждый год, толстенные, которые завалены музыкальные отделы магазинов, для меня это рекламное объявление, и не более того. В них акцент весь смещается на новейшие записи. Чем более новая запись, тем больше шансов у нее попасть в рекомендованный список. И все меньше и меньше места там для записей прошлых лет. А эти записи, иногда, может быть, проигрывая в чисто акустическом плане, в музыкальном плане, бывают непревзойденными. И вот одна из таких записей, рекомендованных Тичартом, и я в данном случае к нему полностью присоединяюсь, соната Грига для скрипки и фортепиано звучит в исполнении Фрица Крейслера, австро-американского скрипача, и Сергея Рахманинова, русско-американского исполнителя, если не композитора. Запись сделана в 1128 году, то есть 80 с лишним лет тому назад, здесь, в Нью-Йорке. И невероятно интересно, как сначала Рахманинов исполняет тему Грига совершенно в несвойственном ему стиле. Те, кто знает стиль Рахманинова пианиста, немножко даже удивятся тем придыханием, что ли, с которым Рахманинов играет. А секрет разъясняется, когда вступает Крейслер. Потому что оказывается, что Рахманинов как бы предвосхищал вступление Крейслера. А уж тот со своим венским шармом делает из Грига абсолютно венскую музыку. Это не скандинавская музыка, это венская музыка, но ты остаешься под очарованием этой атмосферы и принимаешь эту интерпретацию полностью.